Глава 6. Мы шли к продавцу еще полчаса. Глазадые лавли больше не появлялись. Анна говорил, не умолкая. «Что нужно для восстания, Макс?»
«Восставшие», — буркнул я.
«Логично. А еще?»
«Оружие».
«Некоторые восставшие сами по себе оружие. Да и нет с ним проблем. Что еще?»
«Причина», — предположил я. «План, цель».
«Уже лучше». Анна по-прежнему внимательно наблюдал за лесом. Временами мы замедляли ход, дважды по его команде перебегали какие-то участки, ничем вроде как не отличающиеся от других. Но милые коварные аборигены на нас не нападали. Видимо, учетчик Макс их не заинтересовал. Лучше сформулировать более классически. Для восстания нужны непримиримые, антагонистические противоречия между низами и верхами.
Анна, я помедлил. Тебе сколько лет было, когда ты изменился?
15.
Ну-ну.
Старший страж глянул на меня, ухмыльнулся. Я левак, Макс. Книги товарища Ленина еще подростком читал.
И как? Интересно?
Полезно. В восстаниях он знал толк. Уж ты-то как русский должен понимать. Так вот, для начала восстания нужны реальные противоречия между слоями общества. И я не про жителей подконтрольных планет.
Ты про инсеков и измененных?
Я про цивилизации, которые стремятся к возвышению. И их армии. В нашем случае про инсеков и прежних с одной стороны, измененных с другой. Всех измененных, от бойцов прежних и до стражей инсеков.
С чистильщиками не договоришься.
Да, но это уже совсем не люди. Это живое оружие.
Ты реально считаешь, что измененные могут свергнуть две сверхцивилизации?
Спросил я с иронией. Их мало, Макс. Каждый инсек или прежний сам по себе могучая боевая единица. Но они всегда были элитой. Есть низшие особи в их иерархии. Слуги у прежних, рабочие у инсеков. Им возвышение не светит. Если инсеки и прежние уйдут, они попытаются занять их место. Но справятся ли? Они тоже злы на всех. Я кивнул. Я помнил слуг и их яростный бестолковый мятеж.
Хорошо. Есть противоречия. Есть недовольные. Есть оружие.
Мятежи бывали? Мятеж нам не нужен. Мятеж — это неудачное восстание. Так вот, что еще нужно восстанию?
Тебе все мало, — возмутился я.
Лес начал редеть. Анна замедлил шаг, но не осторожничая, а словно стараясь растянуть путь.
Лозунги нужны. Знамя какое-нибудь.
Вот я же вижу, ты умный, — сказал Анна. Почти попал. В восстанию нужны символы. Нужна святая и слепая уверенность в своей правоте и неизбежности победы.
— А, — сказал я, соображая.
— Ой, пророчество, значит. Конечно. Рожденный человеком, призванный дважды, любящий жницу, проливший кровь за измененных, порождающий смыслы, — оттарабанил Анна. — Прекрати. — Это потребует времени, — заметил он. — Несколько лет как минимум. Когда стражи приходят из гнезд, они как чистый лист. Знают, что и как, горят желанием сражаться за инсеков, но потом они непременно сталкиваются с реальностью. У них возникают вопросы и сомнения. Если в лагерях они будут слышать легенду, что однажды придет человек, который... «Молчи!» — воскликнул я. «Еще раз услышу эту белиберду, получишь в рыло». «Молчу», — согласился Анна. «Но измененным нужна надежда. История про то, что есть тот, кто поведет их, все исправит, все изменит».
«И ты хочешь, чтобы это был я?»
«Да. Истории все равно ходят. Про стратега, которая закончит войну и прикажет оставить землю в покое. Про высшего, который прекратит охоту за смыслами и велит каждому искать свои. Про измененного небывалого профиля, способного сражаться с прежними и инсеками. Про великую любовь, которая превозмогает все. Знаешь, как всем нам хочется любви. Материнской, дружеской. любимой женщины или мужчины.
— Знаю, — сказал я. — Но мне неприятно, что ты лепишь из меня какой-то символ, Анна.
— Может, это не я?
— Анна развел руками.
— Может, это судьба? Может, это твой путь? Ты ведь и впрямь необычный, и ты попал в этот лагерь. Мы встретились, и я узнал, кто ты. — А ты сам знаешь, кто ты?
Я стоял в чужом лесу, солнечном и сказочном, в чудесном лесу, населенном жестокими дикарями с милыми лицами, когда-то выбравшими свое странное будущее. Из страхолюдного вида старший страж, цепляющийся за свою мужскую сущность, втирал, что я должен стать символом и знаменем восстания против двух исполинских сил.
— Да ну тебя, — сказал я. — Болтай, что хочешь. Только на меня не указывай, ладно? Мы вернемся на Саэльм, меня отправят к Тене, я стану за ними шпионить. Буду честно сражаться за инсеков.
— Так и надо, — согласился Анна. — Это потребует много времени. Годы, может быть, десятилетия. Легенда должна пройти по всей галактике. Ее должны рассказывать новичкам. О ней должны спорить ветераны. Она уйдет на другую сторону. Бойцы и панциры, стельщики и буги должны ее услышать и спорить, что тот, кто поведет за собой, придет и к ним. За эту историю должны ссылать в безнадежный десант. Ее должны шептать, умирая. Ее должны ночами рассказывать шепотом куколки в гнездах. Должны прийти ложные избранные. Должны вспыхнуть неудачные мятежи, а только потом... — Замолчи! — выкрикнул я. — Хватит!
Анна замолчал. Примиряюще развел руки. — Все. Все, молчу. — Ты пойми, от тебя ничего не требуется. Только живи. Не умирай. Хотя... Хотя можешь и умереть. Это дело далекого будущего.
Может, мне плевать на будущее.
— А на тех, кто ждет тебя дома? «Тоже плевать!» —
Анна пожал плечами. «Двигай! Мы почти на месте!» Дальше мы шли молча. Я тихонько злился, чувствуя, как бухает в груди слева и справа. Того сердца, что у меня выросло в животе, я не ощущал. Ну и хорошо. Без того тошно было. Подпольщики, революционеры. Пш, ну надо же! Символ им требуется. Я вспомнил, как прежний стоял, улыбаясь. Полковник Лихачев стрелял в него из пулемета, а тому было хоть бы хны. А потом в меня незримо вошел высший, и я, пусть и со стороны, понимал. Сущность во мне может убить прежнего, разрушить Москву, утопить весь материк или сорвать землю с орбиты. Вот это сила! Силища! Это то, чего боятся и прежние, и инсеки. А жестоких слуг и воспитанных из детей измененных они не боятся. Для них это даже не восстание рабов. Это вообще не заслуживает внимания. Промоют мозги, показательно накажут зачинщиков. Счастливчик Анна со своими идеями, тот еще наивный пацан. Лес кончился одновременно быстро и незаметно. Деревья росли все реже и реже, становились ниже, впереди проступили холмы. Что-то белое на склонах. И вот мы уже стоим на пригорке, глядя на живописную зеленую долину.
— Здесь был город, — прошептал я.
— Да, не самый крупный, кстати, — сказал Анна. Повсюду среди зелени виднелись руины. Нет, не безобразные остовы домов. Эти руины были восхитительно красивыми, из белого и красного камня и будто нарисованными дизайнером. Вот тянется белая стена с плавными проемами окон. Вдали стоит башня, не круглая, а пяти- или шестиугольная. Верхушка обрушилась и разлетелась грудами красного камня, поросшими травой и цветами. А вот ведущая вверх в никуда лестница. Два широченных пролета над контурами рухнувших стен.
— Тысячи лет? — спросил я.
— Инсеки тут 300 с лишним, — ответил Анна. — Говорят, ничего не изменилось. Думаю, тысячелетия назад все было точно так же. Я попытался представить, как оно все выглядело до разрушения. Дворцы и башни, проспекты и парки. Нет, ну не мог целый город быть таким. Наверняка где-то имелись и уродливые жилые строения, возведенные по стандартным планам, трущобы, вонючие темные закоулки. Или мог? Это один из самых скучных и маленьких городов, — сказал Анна. Мне послышалась печаль в его голосе. Но городов мы нашли не так уж и много. В основном они жили на уединенных виллах. Дорог не сохранилось. Может быть, транспорт был воздушным. Но виллы они почти все разрушили в прах. «Не хотели показывать чужакам», — произнес я. «Наверное. Слишком личное, видимо. А это как укор. Как насмешка. Думаю, у них было много смыслов, которые прежние бы с жадностью поглотили». «Не верю, что они злые», — сказал я. «Те, кто не верит, очень быстро тут умирают. Видишь вон те руины на холме? Круглые остатки стен, посередине белая плита. Зрение у меня было не такое, как у стража, но куда лучше, чем у людей. Вижу. Только плита, она не совсем белая. Дождь пройдет, все смоет. Они приходят туда временами, приводят детей».
«Каких детей?»
«Своих. И маленьких, и постарше. Некоторых убивают на этой плите. Жестоко. С пытками. Некоторые уходят со взрослыми. Но это не значит, что их не приведут снова». Меня замутило.
«Своих детей? Почему?»
Анна помолчал. Потом неохотно ответил. «Я говорил с одним монахом. Знаешь, наверное, монахи обожают поболтать. Он сказал, что лавли способны передавать сознание через свой аналог волновой сети. Если понимают, что их сейчас убьют, просто цепенеют и падают замертво. Значит, ушли в иное тело. Они вроде как бессмертные получаются, понимаешь?»
«Ну и что?»
«Их общество стабильно. Большая часть нынешней цивилизации — те же самые существа, что 1000 лет назад ее разрушили. Если численность будет расти, неминуемо начнется экспансия, развитие, освоение новых территорий, попытки возродить технологии, то, от чего они когда-то ушли. Но им надо размножаться. Им нужны новые тела, в которые они со временем перейдут. Нужен резерв на случай массовой гибели. Поэтому есть дети, есть молодые особи. Если их становится слишком много, их убивают».
«Но почему жестоко-то?» Я не сразу понял, что кричу. «Зачем пытать?»
«Думаю, они давно уже рехнулись», — сказал Анна. «За 1000 лет у любого поедет крыша».
«И вы не пробовали им помешать?»
«Пробовали. Они набросились на нас. Все, включая тех, кого стащили с плиты полуживым». Анна сплюнул и добавил. «Психи. Красивые, умные психи. Знают кучу земных языков, восхищаются музыкой. Сами, кстати, чудесно поют и играют. У них инструменты вроде свирелей. И в любой момент готовы кого-нибудь прикончить. Нам туда, Макс. К маленькому зданию, которое почти целое, только без крыши. Там продавец». Когда он показал, я увидел и здание. Высокие стены, хорошо сохранившиеся с трех сторон. Четвертая отсутствовала. Может, ее и не было никогда. Внутри стояли стражи и закутанная в одеяние крупная неуклюжая фигура. Здесь не было привычных мне комков, бесформенных помещений, упавших на землю с неба. Видимо, даже продавцы старались не обострять. Стеклянный куб синтезатора, в котором продавцы могли создать любой предмет, стоял совершенно открыто, в углу между двух хорошо сохранившихся стен. Рядом кушетка, несколько ящиков. Что у них? Кристаллы? Был и прилавок, но тоже символический, не перегораживающий руины полностью. А еще я заметил что-то вроде тускло светящейся полосы, опоясывающей здание в паре метров от стен. Светились камни и трава.
«Что это?»
— шепотом спросил я Анну, когда мы подошли.
«Периметр безопасности продавца. В его пределах любое нападение карается смертью. Лавли долго экспериментировали и убедились в этом». «Ты говорил, одного все-таки убили».
«О да, это отдельная история. С тех пор продавцы не ставят свои точки возле склонов, с которых может сойти гигантский оползень. Стражи, сидевшие на земле при нашем приближении, встали. Две стражи, одна старшая стража. Немалая сила, учитывая, что они были экипированы так же основательно, как Ана. Оружие висело у них на поясах, за спиной, на груди. Старшая стража держала в руке рипер. Видимо, он и впрямь был здесь популярным оружием. «Привет, девочки!» — крикнул Ана. «Здравствуй, счастливчик!» — сдержанно ответила старшая стража. «С кем ты?» «Макс, мой подопечный». «Интересный профиль!» Старшая стража вышла навстречу, но при этом остановилась у периметра безопасности. «Учетчик!» — небрежно сказал Ана. «Обычная тренировочная миссия. Пусть посмотрит, как мы служим». Старшая стража протянула руку и коснулась меня. Пальцы ее были жесткими и горячими. Я подумал, что в длинных фалангах скрывается коготь с нейротоксином. Миг, и он выстрелит наружу, впрыскивая яд, разлагающий нейроны. «Учетчик?» — спросила старшая стража. «Да, да, учетчик», — с напором сказал Ана. «Пусть так», — произнесла старшая стража. «Я могу потрогать твое лицо, Макс?» Она была самая обычная старшая стража. Таких почти не отличишь друг от друга. Но почему-то я понял, что она девушка. Нет, девочка. Лет 11 при изменении, и еще 2 года как после. «Конечно», — сказал я. Старшая стража коснулась моей щеки. Помолчала, глядя в глаза. Сказала: «У меня на земле старший брат. Он человек. Похож на тебя». «У меня на земле родители», — ответил я. «И... девушка». Старшая стража кивнула, осторожно убрала руку. «Ты не похож на учетчика, но пусть». Я осторожно прошел за периметр. Стражи разговор не заводили. Все-таки какая-то негласная субординация у них была. «Мы пойдем на базу через 10 земных минут», — сказала старшая стража, подходя к Ане. «Советую возвращаться с нами. Твой учетчик немного странно выглядит и ведет себя. Это может заинтересовать Лавли». «Хорошо», — согласился Ана. «Мы встретили 5 по пути сюда». «Столкновение?» «Нет, разошлись после разговора». «Возвращаемся вместе», — твердо сказала старшая стража, и Ана даже не попробовал спорить. Я осторожно отошел от них, посмотрел на продавца. Что ж, вполне обычный продавец. Много свободных одежд, едва видимое сквозь надвинутый капюшон лицо. Я приблизился к прилавку. «Все кристаллы уже переданы», — сказал продавец дружелюбно. «Вас зовут Макс, я слышал. Вы чего-то хотите? Воду и легкие закуски я даю измененным бесплатно, исходя из принципов гостеприимства. Похоже, если связь между продавцами и была, то в пределах одной планеты. Меня он не узнавал». «Я выпью воды», — сказал я, — «спасибо». Честно говоря, мне хотелось посмотреть, как возникают предметы в стеклянном кубе. Но продавец меня разочаровал. Он открыл один из контейнеров и достал оттуда стеклянный стакан, полный воды. «Угощайтесь». Вода была прохладная, чистая, но, если честно, совсем не такая вкусная, как из лесного ручья. «Как вам на этой планете?» — спросил я, медленно отпивая из стакана. Во взгляде продавца появилось любопытство. Он повернулся ко мне, приподнял верх капюшона. «Черт!» — выкрикнул я, расплескивая воду. У него было юное, нежное лицо с той легкой неправильностью, что свойственно Лавли. Я бы сказал, что это лицо юноши лет 16.
«Что случилось?» — спросил продавец участливо. «У вас водобоязнь? Это может быть признаком бешенства».
«Ты сам знаешь, что случилось!» — выкрикнул я. За моей спиной зашевелились стражи. «У тебя башка Лавли!»
«Ну да, мы же на их планете», — рассудительно ответил продавец. «Надо соответствовать тем, с кем работаешь».
Я не знал, в курсе ли измененные, какова природа продавцов, но мне было плевать. «Это голова юноши!»
«О да!» — кивнул продавец. «Очень печальные обычаи этого мира. Большинство молодых погибают от рук соплеменников. Разум других замещается сознанием старших особей. Очень, Очень редко, когда кто-то гибнет быстро и безвозвратно, и в их общество приходят новые особи. И к этому мальчику судьба была по обыкновению жестока. Он умирал в муках, но муки кончились. Он жив и видит сон. Хуже ли это, чем исчезнуть насовсем? Ответь.
Я попытался что-то сказать и не нашел слов. «Все в порядке?» — спросил Анна.
«Да-да», — ответил продавец. «Ваш товарищ немного расстроен, но все хорошо».
«Ничего хорошего», — пробормотал я.
«Это был свободный выбор», — сказал продавец. «Кто ты, странный измененный?»
«Хреново из меня разведчик выйдет. Легенда рушится на раз, и виноват я сам. Я веду себя как человек, вот в чем дело». «Я покупатель», — сказал я. «Держите». И выложил перед ним красную редку. Продавец, как я и ожидал, заинтересовался ей куда больше, чем моими странностями. Поднес к глазам, обнюхал, потом, поколебавшись, лизнул. У него вдруг задрожали глаза, зрачки запульсировали, потом сжались в точку. «Ничего себе! Да он конченный торчок! Наркоманит в открытую!»
«Это не лавли», — сказал продавец, вздрогнув. «Человеческое и свежее. А откуда здесь люди?»
«Ну, я и молодец. Хорошо соскочил с опасной темы». «А тебе не все равно?» — спросил я. «Надоели, небось, местные? Я только-только с земли. Могу время от времени подгонять свежак». Это было удачным ходом. Похоже, продавцу и впрямь надоело потреблять эмоции местных красавчиков.
«Договорились?» — сказал он быстро. «Что интересует, Макс?»
«Да уж. А что меня интересует?» «Не так быстро», — подошла старшая стража. «Внеси в список».
«Эта редка не входит в соглашение», — ответил продавец. «Она не местная. Ваш друг притащил ее с земли».
Старшая стража заколебалась. Возразила: «Право выбора смыслов у инсеков».
«О, это не очень великий смысл», — небрежно сказал продавец, демонстрируя кристалл. «Яркий, чистый, но простой и невеликий. Таких я сдал больше сотни».
«Зачем она тебе?»
«Затем, что с земли», — ответил продавец.
Старшая стража пожала плечами. «Торгуй быстрее, Макс. Пора двигаться». «Ты можешь передать письмо на землю?» — спросил я. Продавец растерялся.
«Письмо?»
«Да, письмо. Бумажное письмо в конверте. С маркой. Чтобы его бросили в почтовый ящик на земле, в стране России, в городе Москве».
«Ха-ха», — сказал продавец. «Ну, может быть, все-таки что-то материальное?»
«Да, листок бумаги, пишущая авторучка и целый конверт с негашенной маркой. Это материальная часть сделки. А нематериальная, чтобы письмо не позднее, чем через одни земные сутки, было опущено без всяких повреждений и изменений, как на конверте, так и в тексте, в действующий почтовый ящик в городе Москве, в стране России, на планете Земля».
«Парень», — сказал продавец после короткой паузы, — «я не знаю, с кем ты там на земле торговал, но тебя хорошо выдрессировали».
Он повернулся и торжественно пошел к ящику. «Время», — сказала старшая стража напряженно. «5 минут», — ответил я быстро. «Всего 5 минут». Увидеть, как именно возникают предметы в стеклянной камере, мне все-таки не удалось. Она потемнела, стекло стало непроницаемо черным, а когда вновь обрело прозрачность, внутри лежал помятый конверт с маркой «250 лет городу Сыктывкару», самая дешевая авторучка, какую я только видел в жизни, и листок бумаги. Кончик ручки был погрызенным, листок бумаги — туалетным. И это была самая дешевая туалетная бумага, которую только можно найти. В ней целые щепки попадались. Но я слишком хорошо знал продавцов, чтобы начать ругаться. «Это здорово, что бумага такая плохая и жесткая», — сказал я. «Была бы мягкая, нежная, ручка бы ее рвала в клочья. А так, нормально по ней пишется. И что маленький листок, тоже хорошо. У меня и времени немного».
«Браво», — сказал продавец, помолчав. «Ты меня уделал. Письмо будет доставлено честно».